Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Приветствую всех слушателей на волнах радио Озоди, Азаттык, Азатлик, Азаттык и Озодлик. Я, Хиромун Бакузода, предлагаю вам новый выпуск программы «Перекресток», подготовленный журналистами Центральноазиатских служб радио «Свобода», «Свободная Европа». И сегодня, как всегда, поговорим о самых важных и интересных событиях в регионе. Через год после трагических событий в Кыргызстане звучат призывы к миру и гармонии. Невеселый диалог или почему встреча лидера Таджикистана с европарламентариями в Страсбурге не получила одобрения западных политиков? Они испортили жилищный вопрос. Население Туркменистана критически относится к жилищной стратегии властей. Кроме того, сегодня поговорим о проблемах многоязычного образования в казахских школах, узбекских бродячих артистах и расскажем историю одной песни, как узбекская певица Юлдуз сделала хитами песни сотрудника милиции из Таджикистана.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Через год после межэтнических столкновений как внутри, так и за пределами Кыргызстана многие вспоминают последствия этих трагических событий. По некоторым данным, в конфликте на юге Кыргызстана погибло не менее 500 человек. И еще более 2000 были ранены и получили увечья. Тысячи людей остались без крова и были вынуждены покинуть свои дома. В эти дни, когда в Кыргызстане вспоминают жертв прошлогодних событий, силы правопорядка в Оше и Джалалабаде усилили меры безопасности. Местные кыргызы и узбеки не скрывают своей обеспокоенности по поводу возможного повторения тех событий и мечтают лишь о том, чтобы, наконец, на их земле воцарился мир и спокойствие. Многие из них по-новому переосмысливают события годовалой давности и признаются, что не хотели бы, чтобы их дети стали свидетелями подобного в будущем. Кыргызстан год спустя. В материале корреспондента радио «Азаттык» Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Туракула Доурова.
Перед годовщиной трагических событий международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch выпустили доклады, в которых содержится немало критики в адрес кыргызского правительства. Авторы докладов, в частности, подчеркивают, что подавляющее большинство жертв составляют узбеки, а в судебных делах преобладают жертвы кыргызской национальности. Президент Кыргызстана Роза Отумбаева, отвечая на вопрос корреспондента нашего радио в связи с последними отчетами этих двух правозащитных организаций, сказала:
«Вот сегодня рассмотрено всего 167 уголовных дел. И так оказалось, что в самом деле вот узбеков больше оказалось численно, чем киргизов, тех, кто привлечен к ответственности. Но это ничего еще не означает. У нас есть 3000 уголовных дел, по которым будет идти следствие. И, пожалуйста, не делайте из арифметики большой политики, потому что мы находимся в посткризисной, постконфликтной стране».
Для расследования июньской трагедии было создано несколько комиссий. Большой резонанс и неоднозначное мнение в стране вызвал отчет международной комиссии, по мнению которой причиной этой трагедии стали политический фанатизм, смешанный с этнонационализмом. Но признаков геноцида комиссия не нашла. И если кыргызские депутаты даже объявили руководителя комиссии персоной нон-грата, то президент Отумбаева во время поездки в Вену заявила, что для мониторинга исполнения рекомендаций международной комиссии кыргызское правительство намерено создать специальную группу. Но, как бы то ни было, за сухими цифрами, которые кочуют из доклада в доклад, скрываются тысячи искалеченных судеб. Матери, оплакивающие сыновей, дети, которые никогда не увидят своих родителей. Шайргуль Нарымбаева до сих пор не может сдержать слезы, вспоминая тот проклятый день.
11 июня утром в ворота кто-то постучал. Вошли 18 людей. У всех были маски. Дома был старший сын Иркин. Вошли в его дом и сожгли все с домом.
Иркин 20 июня собирался возвратиться в Россию, где работал в последнее время.
Он работал в Челябинске, получил российское гражданство. Сюда приехал навестить нас. Через 4-5 дней должен был возвращаться назад. Даже билет на самолет уже купил. Но случилась такая трагедия, так и не уехал в Россию.
Слово «узбечка Шайыргуль» говорит на кыргызском как на родном. Еще одна мать, которая похоронила сына, Айнуската Валдиева, до сих пор сокрушается. За что убили невинного человека?
Нам рассказали, что в Омирбека стреляли, когда он шел по улице. Так и упал там. Потом куда-то уволокли. Но какие звери его убили? Он же никого не трогал, никому в дом не врывался. Он и птицу бы не обидел, не убил бы.
Сын Омирбека, родившийся после его смерти, так и не увидит лица своего отца. Такие раны залечить непросто. Но люди, если не все, то многие стараются смотреть в будущее, найти пути для примирения, чтобы не повторилось кровопролитие. И кто, как не женщины, матери, могут стать такой созидательной силой? Накануне годовщины трагедии организация «Женщины за мир и согласие» в ряде городов на юге страны организовали акцию под названием «Хлеб мира». Представительницы разных национальностей пекли каждый свой традиционный хлеб и раздавали людям. Будет мир, будет и хлеб. Бухалтима Муталиева приехала в Ош специально из Нокинского района, чтобы принять участие в акции.
Самое святое на свете – это человек, потом хлеб. Или сначала хлеб, потом человек. Если нет хлеба, нет жизни. Вот в прошлом году во время столкновений не было хлеба. Люди разных национальностей кричали: «Хлеба, дайте хлеба!»
Еще женщины призывают не поддаваться всяким слухам.
Особенно мы, женщины, иногда можем что-то лишнее сказать. Давайте сегодня, завтра взвешивать каждое слово. Давайте говорить только о том, что сами видим. Если будем передавать слухи, это и на детях плохо скажется. Да и вообще, у людей чувство страха появится.
Говорит жительница Оша Малика Ишенова.
В пятницу на церемонии, посвященной памяти начала межэтнических столкновений в Кыргызстане, в Оше был открыт памятник под символическим названием «Слезы матерей». Художник изобразил двух женщин, кыргызку и узбечку, обнявших друг друга в знак общей боли по погибшим детям. Президент Роза Отунбаева, принявшая участие на этой церемонии, призвала народ страны к миру и гармонии, прекратить взаимные обвинения и жить и работать ради общего будущего. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неделю гостил в Европе, посетив за это время Францию, Австрию, Люксембург и Венгрию. По словам европейских политиков, беседы с таджикским президентом оставили у них, мягко говоря, двоякие чувства. Некоторые не пытались даже скрыть своего разочарования беседой с Рахмоном в Страсбурге. Во время его встречи с членами Европарламента в Комиссии по международным отношениям, которые затем были опубликованы в ряде западных СМИ. В интервью радио Зоди таджикской службе «Радио Свобода. Свободная Европа» председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала рассказала о своих впечатлениях от этой встречи. Она заявила, что Рахмону были заданы жесткие и очень неприятные вопросы. Хейди Хаутала.
Он был очень уклончив. Я должна отметить, что мое впечатление от доклада и от встречи с президентом таково, что Таджикистан очень остро нуждается в ответственности и прозрачности. Как председатель подкомитета по правам человека, я больше сфокусировала свою беседу с ним на вопросах положения прав человека. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что для президента достаточно того, что главный принцип соблюдения прав человека указаны в Конституции страны. По нашей информации, международные наблюдатели указывают на серьезные нарушения в области прав человека. Поэтому нам необходимо требовать большего обсуждения вопросов реализации этих прав, гарантированных Конституцией в Таджикистане. Например, меня беспокоит то, что когда президент говорит, что количество НПО в Таджикистане возросло, в то же время правительство копирует репрессивный российский закон, принятый в середине 2007 года, который усложняет процесс регистрации и перерегистрации общественных организаций. Я уверена, что Европейский Союз должен быть более жестким в требовании того, что гражданское общество в Таджикистане должно быть свободным и неприкосновенным.
Насколько руководство Европейского Союза, члены Европарламента чувствуют себя комфортно, принимая у себя в гостях лидеров, которых считают авторитарными?
Трудно сказать, какая из этих стран хуже другой. Было постыдно, когда Каримов из Узбекистана приехал посетить Брюссель. Европейские лидеры в комиссии и в Совете не были оповещены об обязательствах в том, что нужно поднимать вопросы по ущемлению прав человека в этой стране. Они сделали это очень сжато, только после того, как гражданские организации обратили внимание на этот вопрос. Безусловно, в прошлом Таджикистан рассматривался в качестве страны, имеющей лучшее прошлое, нежели Узбекистан или Туркменистан. Мы сейчас находимся на стадии ратификации соглашения о сотрудничестве с последней из центральноазиатских стран, Туркменистаном. Я думаю, это вызывает вопрос в плане того, как мы относимся друг к другу, как мы оцениваем их роль в вопросах соблюдения законов. Да, я убеждена, что Евросоюз не должен давать возможность диктаторам делать дешевый пиар, а больше работать по соглашению о сотрудничестве с этими республиками для улучшения положения. Мое личное требование к президенту Рахмону в качестве председателя подкомитета по правам человека заключается в том, чтобы он продемонстрировал политику открытых дверей, позволив специальному докладчику ООН по вопросам прав человека посетить Таджикистан. Таким образом, правительство покажет, насколько сильно оно привержено вопросам исполнения законов и соблюдения прав человека в этой стране.
С другой стороны, у Евросоюза свои геополитические интересы в регионе, и мы часто слышим, что это заставляет европейских лидеров закрывать глаза на отсутствие демократии в этих странах. Так ли это?
Думаю, к сожалению, вы правы. Я думаю, что здесь, в Европе, мы должны задуматься о том, чтобы не углублять наши отношения с этими странами, пока не услышим от них, что у них позитивная приверженность к соблюдению законов и прав человека.
Спасибо. Председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала беседовала с нами по телефону из Страсбурга. Кстати, дорогие слушатели, если вам хочется задать нам вопрос или выразить вашу точку зрения по поводу услышанного, можете связаться с нами по интернету. На сайте ozodi.org вы можете найти интервью парламентария Хейди Хаутала и оставить под ним свое сообщение. Мы с вами свяжемся. Сайт ozodi.org. ozodi.org.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.
В современном Туркменистане немало тех, кто многие годы, а кто-то еще со времен СССР, мечтают приобрести отдельное жилье. Пришедший к власти 5 лет назад Гурбангулы Бердымухамедов поначалу среди многих других заявлений об улучшении социально-экономического положения в стране пообещал решить и жилищный вопрос. Еще со времен правления Сапармурада Ниязова в Ашхабаде была начата реализация генерального плана реконструкции облика столицы, повлекшая за собой снос жилья в некоторых регионах города. Обещанное взамен новое или альтернативное жилье в других точках города для многих так и осталось невыполненным. Согласно жилищной политике Ашхабада, в Туркменистане до сих пор сохраняется система выдачи квартир под ключ для так называемых очередников, практика, известная в советское время. А также действует закон свободного рынка, когда человек может вложить свои средства на покупку жилья. Кроме того, действует система ипотечного кредита. Однако высокие цены на жилье не позволяют многим решить свой главный вопрос приобретения крыши над головой тем или иным методом. Эксперты предупреждают, что недовольство населения жилищной политикой властей может иметь печальные последствия. Об этом моя коллега из Азатлык, туркменской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Алтын Магуина.
Мать шестерых детей, жительница Ашхабада, 65-летняя Олмарал, одна из многих жительниц столицы Туркменистана, которая в течение долгого времени не может решить проблему с жильем.
Я с начала 90-х годов стою в очереди на жилье. Мне и мужу за 60. Муж всю жизнь проработал, и сейчас вот уже 7-й год является инвалидом. Я воспитала 6 детей.
По официальным данным Туркменистана, в настоящее время в стране ведется строительство около 2100 объектов общей стоимостью более 32 миллиардов долларов. В 2007 году новый президент Туркменистана обещал обратить особое внимание на обеспечение жителей жильем. По сообщениям местной прессы, в столице и вилаятских центрах новое современное жилье строится целыми районами. В июне прошлого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал крупный пакет постановлений о строительстве в Ашхабаде объектов социально-бытового назначения общей стоимостью более 500 миллионов долларов США. Но, тем не менее, по поступающим нам данным, количество жителей без крыши над головой в Туркменистане не убывает, а напротив, прибывает. Одна из причин состоит в том, что в пригородах Ашхабада у многих жителей нет домовых книг на идущие под снос дома, поэтому власти в некоторых случаях не предоставляют жилье тем, чьи дома были снесены. По мнению председателя общественной организации «Туркменская инициатива по правам человека» Фарида Тухпатуллина, в некоторых случаях чиновники, заведомо зная, какие дома идут под снос, не выдают домовые книги жителям столицы, несмотря на то, что разрешение на строительство властями было выдано.
Под Ашхабадом есть небольшой поселок, который заранее власти знали, что дома будут сноситься, и всячески затягивали выдачу вот этих вот домовых книг. И люди там строились, потому что у них были разрешения, все было по закону.
Также активист-правозащитник Фарид Тухпатуллин рассказал радио «Азатлык», что были зафиксированы и положительные случаи решения жилищных проблем людей, дома которых были снесены.
Это было в прошлом году, когда в районе магазина «Ямбаш» было предоставлены жилые дома для тех, чьи дома были разрушены.
Многие граждане, у которых есть возможность построить собственное жилье, боятся этого делать. Генеральный план по застройке столицы Туркменистана жителям не предоставляется. Известно, что во многих странах жилищный вопрос решается ипотечным кредитованием. В Туркменистане тоже, согласно официальным данным, для улучшения обеспеченности населения жильем ускоренно развивается ипотечное кредитование на льготных условиях. Ипотечные кредиты выдаются на 30 лет под 1% годовых с льготным периодом до 5 лет, то есть в это время заемщик может уплачивать только проценты за кредит, а не по основному долгу. При этом предприятиям и организациям разрешается предоставлять 50% скидку от стоимости жилья работникам, взявшим ипотечный кредит. Но в реальности цены на недвижимость настолько высоки, что даже при 50% скидки ежемесячные выплаты по ипотеке порой составляют большую часть заработной платы граждан. В то же самое время недавно, 26 мая, эксперты компании Penny Lane Realty, ведущего оператора на рынке жилой и коммерческой недвижимости, составили рейтинг стоимости ипотечного кредита в 60 странах. В этом рейтинге Туркменистан занял последнее 60-е место. В Туркменистане до сих пор не разрешена приватизация жилья, которая была приостановлена в начале 90-х годов президентом Сапармурадом Ниязовым, что также отрицательно влияет на рынок недвижимости страны и обеспечение жителей жильем. Коррумпированность судебной системы, полное отсутствие свободной прессы, которая помогла бы властям выявлять проблемы, приводит к углублению разного рода социальных проблем в Туркменистане. По мнению Фарида Тухпатуллина, такая ситуация может вести к разного рода социальным взрывам.
Абсолютная некомпетентность властей и отсутствие соответствующих законов, точнее, несоблюдение даже тех законов, которые есть, вот они со временем, я думаю, приведут к коллапсу всю экономику Туркменистана, и социальные взрывы вполне возможны.
Алтын Магауна, специально для программы «Перекресток» от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Проблема жилищной политики в Туркменистане. Пишите, что вы думаете об этом. ozodi.org. ozodi.org. В многонациональном Казахстане осуществляется проект ОБСЕ по внедрению многоязычного обучения. Этот пилотный проект начал внедряться в ряде школ которые, к примеру, предлагают обучение на узбекском, уйгурском и таджикском языках. Икрам Хасимжанов, координатор проекта ОБСЕ в узбекской школе города Шымкента. По словам этого известного журналиста, выпускники подобных школ, получившие среднее образование на родном языке, будут также в совершенстве владеть государственным и официальным языками этой страны, то есть казахским и русским, в качестве языков межнационального общения. Каковы могут быть ожидания от такого эксперимента? Об этом расскажет мой коллега из радио «Азаттык» казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Султанхан Акулулы.
Узбекский культурный центр Южно-Казахстанской области уже несколько лет сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе по осуществлению проекта содействия развитию многоязычного образования Южно-Казахстанской области. Об этом в интервью у радио «Азаттык» заявил Икрам Хасимжанов, координатор данного проекта ОБСЕ в узбекской школе города Шымкента. Икрам Хасимжанов является также заместителем главного редактора местной узбекской газеты «Жануби Козогистан». Проект ОБСЕ по внедрению полиязычия в средние общеобразовательные школы осуществляется в двух школах в Южно-Казахстанской области, узбекской и таджикской, и в школе с уйгурским языком обучения в городе Алматы и Алматинской области.
Сегодняшний день Алматинская область и Алмата для школ с уйгурским языком обучения они тоже внедряют. С этого учебного года в Южно-Казахстанской области имеется школа с таджикским языком обучения. И эти национальным школам тоже будет внедряться данный проект.
После окончания этих школ по проекту ОБСЕ, говорит Икрам Хасимжанов, в частности, дети узбекской школы будут владеть сразу четырьмя языками.
Например, у нас в школах с узбекским языком обучения на родном языке обучаемся, на государственном, на официальном и на английском языке. Вот четыре языка для нас.
Как известно, представители уйгурской национальности в Казахстане сосредоточены в основном в городе Алматы и особенно Алматинской области. По данным же Икрама Хасимжанова, из порядка 2,5 миллиона населения Южно-Казахстанской области где-то 500 тысяч составляет этнические узбеки. В области сейчас имеется 143 школы с узбекским языком обучения. Из них 57 являются чисто узбекской школой. Остальные смешанные, как, например, казахско-узбекская, казахско-русская и узбекско-таджикская школы. В этих школах обучается около 100 тысяч узбекских детей. И, по словам Хасимжанова, детям предоставлена свобода выбора второго родного языка. Кроме того, заявляет координатор проекта ОБСЕ по внедрению в узбекской школе многоязычного обучения Икрам Хасимжанов, осуществление этого проекта уже дает свои первые результаты.
Дети, выпускники узбекских школ. В прошлом году у нас выпускники школ, средних школ составляло около 4,5 тысячи. Из них 1100 учеников поступили на основе гранта высшие учебные заведения. Да, это есть наше достижение и успех. Мы должны быть конкурентоспособными нациями, все народы и национальности, которые проживают в нашей республике.
Конечным же итогом или результатом проекта ОБСЕ должен стать полная интеграция национальных меньшинств с современным казахским обществом. Специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток» Султанхан Аккулулы из казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Пилотный проект в школах Казахстана, предлагающий обучение на национальных и государственных языках. Интересный опыт, согласитесь, который, возможно, воодушевит многих, кто мечтает о том, чтобы их дети не забывали родные языки. Кстати, как говорят исследования, для сохранения идентичности народов, проживающих за пределами своей территории, важна роль не только школы и образования, но и искусства в целом. Проживающая последние 16 лет в Санкт-Петербурге династия канатоходцев продолжает давать свои театрально-цирковые представления в городах и областях России. При этом династия канатоходцев Камиловых из киргизского Оша не забывает каждый год ездить с гастролями на историческую родину в Узбекистан. Самые маленькие участники этого национального театрального коллектива уже успели заявить о себе на самых высоких уровнях. О творчестве этих бродячих артистов расскажет корреспондент радио «Зодлик» узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Умит Бабаматов.
Эти звуки известны и дороги каждому жителю Центральной Азии. Услышав их, мальчишки и девчонки бросаются на главную площадь села или города. Там уже собралась огромная толпа зевак, любителей представлений канатоходцев, дарбозов. Канатоходцы Камиловы из Оша сегодня известны далеко за пределами Кыргызстана. Камиловы перебрались из Кыргызстана в Россию в 1995 году и уже более 15 лет гастролируют по всем бывшим советским республикам. Цирковая семья Камиловых, ныне проживающая в Санкт-Петербурге, продолжает изумлять жителей стран Содружества своими выступлениями. Глава семьи Равшан Камилов рассказывает о том, что является продолжателем известной канатоходческой династии. Я продолжаю дело своего отца, но мой дед тоже был канатоходцем. А теперь мои дети идут по моим стопам, говорит Равшан Камилов. У него большая семья, 10 детей и больше 20 внуков. Многие из них – канатоходцы. Их готовят к хождению по канату с двухлетнего возраста. Равшан Акяв вспоминает, что прибыл со своей семьей в Санкт-Петербург, когда мэром города был Анатолий Собчак. Сейчас в Узбекистане действует около 10-12 дарбоз в Андижане, Намангане, Асаке, Ташкенте. Раньше мы ежегодно собирались на смотры дарбозов канатоходцев. В последние годы нам стало сложно попасть в Узбекистан, говорит Равшан Акяв. На днях Камиловы дали несколько представлений в столице Эстонии. Над натянутым канатом высотой в пятиэтажный дом балансирует самый маленький канатоходец в мире, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, 4-летний Сарварбек. Сарварбек считается уже опытным канатоходцем. Но на другом конце дора сидит эквилибрист помоложе. 3-летний Сайфулло поджидает свою очередь. Каждый раз, когда дети канатоходца доходят до конца каната, раздаются громкие аплодисменты зрителей. Их, пришедших на представление узбекских канатоходцев, ждет представление и на земле. Прямо под канатами акробаты, жонглеры, силачи. И, конечно, какое же представление без клоунов-маскарабозов. Равшан Камилов осел в Петербурге, дом построил, детей вырастил. Но за эти годы он не разрывал своих отношений со своей родиной. Ежегодно бывал в Оше с представлениями. И детям своим наказывает тоже. Он не смог посетить Ош только в 2010 году. В прошлом году кыргызстанцам было не до цирка. Во время июньских событий пострадала и многочисленная родня Равшана Камилова. В Черемушках среди пострадавших было много моих родственников, и 28 из них я разместил у себя, пока живем вместе, дружной семьей, говорит Равшан Камилов. Сердце мое кровью извелось. Если не в этом, то в следующем году обязательно поставим дор на родине, в Оше. Говорят, все там сейчас хорошо, спокойно. Дай Бог. Мидбек, радио Азатлик.
Слушайте «Перекресток», программа «Радио Свобода. Свободная Европа» о жизни в Центральной Азии, где, несмотря на политические и географические разделения, культурная жизнь бьет ключом и не признает границ. Несколько лет назад любимая многими исполнительница современных песен Юлдуз Усманова обрадовала своих поклонников в Таджикистане исполнением новых песен на таджикском языке. Песня «Биоджонам» обрела повсеместную популярность в оригинальном исполнении узбекской певицы. Как выяснилось сегодня, автором проникновенной лирики серии новых таджикских песен Юлдуз оказалась сотрудница милиции в управлении внутренних дел Хатлонской области Таджикистана, молодая поэтесса Офок. В интервью радио «Зоди» она согласилась рассказать историю создания той знаменитой песни. Я, Хиромон Бакузода, прощаюсь с вами, но на десерт предлагаю послушать эту необычную историю со слов самой Офок и кусочек песни в исполнении Юлдуз. До скорых встреч!
Еще в 2006 году, когда Юлдуз приезжала с гастролями в Хатлонскую область, ее в поездке сопровождали представители власти и управления внутренних дел области. Я была среди них. Она попросила дать ей новый сборник стихов каких-нибудь современных авторов. Мои коллеги познакомили меня с ней и сказали: «Пожалуйста, вы можете получить новую книжку нашей поэтессы Офок». Через месяц она позвонила мне из Ташкента и попросила дать оценку новой песне, написанной на мои слова. Мне эта работа очень понравилась. Так она сочинила еще несколько других песен на мои стихи. Через год в любом месте в Таджикистане, в домах и на улицах можно было услышать эти песни. Yo quitar las
ты зори, твоим счастьем.